Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о сегодняшнем текущем моменте в геополитике. Ну, хочется сказать, что история, политика, экономика – это вещи, которые между собой теснейшим образом связаны. И поэтому мы с вами вряд ли поймем сегодняшний день, если не будем делать какой-то небольшой экскурс в день вчерашний или, может, даже позавчерашний. Потому что на самом деле ничего не меняется, вообще ничего не меняется, даже настолько ничего не меняется, что иногда становится смешно. И вся манипуляция странами, политиками, народами построена на одной вещи – на смене поколений. Вот то, что знали наши деды и отцы, через поколение, через два, через три теряется. И можно по-новому все те же удочки запускать. Почему, например, восстановление неонацизма в какой-то новой форме произошло там не в 50-м году, не в 60-м, а вот на рубеже 20-21 века? Да потому что там все были фронтовики. Ну, представляете, десятки миллионов людей прошли через Красную Армию, воевали, 30 миллионов мобилизовали в Советском Союзе. И что им рассказывать про хороших фашистов, про то, что Сталин равен Гитлеру, про то, что там миллионы изнасилованных немок? Нужно рассказывать людям, которые были на фронте, все это пережили, или в блокадном Ленинграде находились. Это все равно, что сейчас жителям Донецка или Луганска рассказывать о замечательных вооруженных силах Украины. Только они каждый день стреляют по ним, и понятно, какое отношение у жителей Донецка и Донбасса к этим структурам. Поэтому дожидаются, пока происходит смена поколений, и запускают все эти идеи заново. Ну вот мне хотелось бы напомнить вам цитату Александра Третьего, мой любимый император, царь, не знаю, у каждого, наверное, есть какой-то государственный деятель, который больше нравится. Его цитата постоянно используется. У России два союзника, ее армия и флот. Обычно обрывают цитату на этом, а он сказал дальше. Все остальные при первой возможности на нас ополчатся. Ну вот смотрите, добавил несколько слов, а как-то все очень современно. Ну практически то же самое. Хорошо, что сегодня у нас есть страны, которые относятся либо лояльно, либо поддерживают. Но, например, я не готов называть Белоруссию союзником России, да, хоть у нас союзное государство. Почему? Ну, потому что это часть нас самих. Это все равно, что сказать, что левая рука – союзник правой руки. Но это же все-таки один организм. Поэтому ситуация ровно такая же. Как у России при Александре Третьем не было союзников, так и при Владимире Владимировиче Путине союзников нет. А вот при Леониде Ильиче Брежневе союзники были. Но только Михаил Сергеевич Горбачев взял Варшавский договор, распустил, всех союзников передал в руки Западу, и мы опять остались без всего предполья, которое оплатили кровью миллионов наших сограждан. Собственно говоря, для того, чтобы понять, что происходит сегодня, вчера происходило и будет происходить, нужно понять, за что идет игра. Но это все равно, что, знаете, вот вы интересуетесь футболом, вы знаете правила. Кто-то интересуется фигурным катанием. Есть, наверное, да? Там, вот. У меня жена очень интересуется фигурным катанием. Поэтому, когда вы видели открытие чемпионата мира, да, в Финляндии, когда непонятно что выехало на лед, не умея стоять на коньках. Ну вот вижу большое количество поклонников. Но мне кажется, еще несколько таких чемпионатов, и просто спорт будет уничтожен. Да, потому что главное будет сексуальная ориентация, смена пола, а не умение, так сказать, кататься. Если эти же критерии перейдут в футбол куда-нибудь, ну, так сказать, дворовый спорт станет гораздо интереснее, потому что там все-таки какие-то критерии останутся более спортивные. Так вот, нужно знать правила игры. О чем идет речь? В мире всегда речь идет о контроле над ресурсами. Что это такое? Это полезные ископаемые. Это люди, это пути доставки ресурсов и товаров, это торговые пути. Вот, собственно говоря, вкратце курс геополитики. Задача тех, кто хочет доминировать в мире, все это контролировать. И самое главное, о чем иногда забывают гуманисты, когда анализируют исторические события, не давать кому-то другому все это контролировать. Ну, о чем идет речь? Вот смотрите, Советский Союз был разрушен Горбачевым, Ельциным. Как это все подавалось? Я был тогда молодым человеком, поэтому можно было лапшу на уши вешать. Это подавалось следующим образом. Нет, сейчас мы еще все-таки на этом заострим себя. Внимание. Это подавалось так. Вот сейчас мы разошлись, мы будем вместе, и получатся такие симпатичные нейтральные страны. там, вот, например, из прибалтийских государств. Будут маленькие Швейцарии, мы туда будем ездить, там сыр с маслом есть и так далее. Ничего этого не получилось. Вот смотрите, Финляндия. Ну, мы с вами живем в Санкт-Петербурге, уж, наверное, каждый житель нашего города в Финляндию разочек-то съездил, да? Может, и не разочек. Почему? Ну, потому что недалеко, интересно, как говорится. Причины могут быть разные. И вдруг Финляндия закрывает туристический поток, отказывает в визах, полностью вымораживает свою приграничную зону, которая жила на наших деньгах. Ну, на наших же, правильно? Кто туда будет ездить? Еще что-то там покупать. Почему они это сделали? Ну что, вот мы реально мы можем сказать, что есть какая-то угроза со стороны России. Да у нас нет ни одного человека в России, кто хотел бы присоединить Финляндию к России. Ну, таких идей нет, таких политиков нет. Все согласны с тем, что это государство, которое находится рядом. Чего они вдруг так сделали? Потому что есть более серьезные международные силы, которые давят на них и заставляют их делать себе в ущерб. Поэтому второй пункт, который нам с вами нужно понять, многие действия осуществляются в интересах кого-то другого и осуществляет их кто-то себе в ущерб. А со стороны кажется, ну это глупость какая-то. Как Германия, которая сейчас отказывается от российского газа и говорит, что она будет покупать более дорогой американский. Кому это хорошо? Но Америке хорошо, а Германии-то что от этого хорошего? А вот мы будем независимы. Но это тоже странная независимость. От России-то вы будете независимы, если не будете покупать газ. Но вы будете зависимы от того, у кого вы этот газ покупаете. Почему вы считаете, что зависимость от него для вас лучше? Ну, то есть определенные манипуляции мы здесь видим. Поэтому у гегемона всегда есть две задачи. Первое – развитие своей гегемонии. Второе – недопущение появления альтернативных источников силы. Поэтому, когда мы говорим о политических, геополитических процессах, нужно понимать, что победитель, он мутит воду для того, чтобы оставаться победителем. И вот сегодня кто у нас самый сильный? Ну, Соединенные Штаты Америки. Сейчас используется тот термин, который мне гораздо ближе, англосаксы. Это значит Соединенные Штаты Америки, Великобритания, еще англосаксонские государства, все вместе. Ну, они и блок такой сделали, AUKUS, соединяются по какому-то незападному образу жизни, а вот, наверное, даже по расовому, если так можно сказать. Вот англосаксы, они такие особенные. Но так было и раньше. Просто противники у них возникали все время в истории различные. Нас интересует период истории, когда они боролись с нами. Вот, смотрите. В Великобритании выработали правило. Великобритания должна быть всегда против самой сильной державы на континенте. Давайте это правило, которое выработано несколько веков назад, применим к сегодняшнему дню. Кто сегодня самая сильная держава на континенте? Германия. В Европе. Германия. Германия, правильно. А кто сильнее Германии?
Россия.
Мы, Россия. Поэтому задача англосаксов бороться против самой сильной державы на континенте, не давать ей усиливаться. Поэтому они вцепились в бедную несчастную Украину и используют ее как рычаг воздействия на нас. Но вы совершенно справедливо сказали Германия, и тогда вторая задача – не дать дружить между собой Германии и России, а лучше всего их между собой стравить. То есть разделяй и властвуй, поддержи слабого против сильного, и тогда сильный станет слабее. Вот нехитрые принципы. Теперь вернемся там, на пару столетий назад. Разгром Наполеона. Кто самая сильная держава на континенте? Франции нет, да? Все, ликвидирована Франция. Ее нет. Россия. Значит, англосаксы начинают бороться с Россией. И мы с вами видим в 1825 году удивительное дело. Блестящие офицеры, гвардейцы, прошедшие через войну с Наполеоном, устраивают антигосударственный мятеж в центре нашего прекрасного города, причем обманом. Для тех, кто плохо посвящен в историю декабристов, которые в Советском Союзе романтизировали, они обманывали солдат. Они сказали, что законным государем является Константин, и на площадь выводили за Константина и жену его конституцию. То есть солдаты вообще не понимали, что происходит. Ну, мягко говоря, да? Им не то, что не объясняли, а вот в такой какой-то лубочном таком варианте. Обманули. Но самый главный вопрос, с какими идеями шли декабристы? Нам всегда говорят, они выступали против крепостного права. Да, такое было. Но ведь быть за все хорошее против всего плохого – это очень удобно. А в итоге, чтобы получилось. Вот руководителем восстания декабристов был господин Трубецкой, князь. Уникальность этого господина заключается в том, что, будучи руководителем мятежа, он не пришел на восстание. Он просто не пришел. Он стоял за углом и наблюдал. Я не знаю, стеснительный, волнительный. Но это примерно так, как Владимир Ильич Ленин бы, например, забыл прийти в Смольный в момент Октябрьской революции. Ну, понимаешь, что это невозможно. А вот история, есть такие варианты. Дальше. Ну, он все-таки был арестован. Его не повесили, потому что он туда не дошел. Государь был милостив. Но для нас интерес представляет манифест Трубецкого. Это документ, который у него был найден при обыске, который, собственно говоря, собирались в качестве программы дать подписать арестованному Николаю Первому. И просматриваем вот этот документ. Там образование там, за суды. Ну, в общем, похож на сегодняшние либеральные вещи. Трампопам, шестой пункт. Уничтожение постоянной армии. Вот вы задумайтесь. Князь, офицер, воевал с Наполеоном. Это как уничтожение постоянной армии? То есть с 1825 года нам армия больше не нужна? А если нет, а если так, то почему? Почему армия нам не нужна? Ну, если сейчас у нас в зале человек, который бы сказал, что в России не нужна армия, наверное, не будет такого человека. Почему же военные так решили? Ну, потому что уничтожение постоянной армии – это уничтожение государства. Ну, так ведь? Так. Значит, эту идею кто-то им внушил. Но я абсолютно убежден, что если бы каждому солдату, который выходил на площадь, сказали бы, вы идете за то, чтобы армии не было, ну, я думаю, что значительная часть солдат бы послала офицеров подальше, может, на штыки бы их подняла. То есть ведут людей под красивым, либо фальшивым, либо обманчивым лозунгом. Вы же за государя, за его жену, за конституцию. Да, вот туда. Или вы же против крепостного права. Конечно, вам тоже, товарищ, на площадь. А на самом деле, там мелким шрифтом вот такой пункт. Например, если мы возьмем события там, января 1905 года, мы эту методику тоже там с вами увидим. Дальше двигаемся по не очень приятной истории российского революционного движения. Оно же террористическое. Народная воля. За все хорошее. Если вы возьмете программу народной воли, вы там найдете пункт о расчленении России. Сейчас он как-то особыми красками играет. Каждая часть России имеет право на отделение и должна отделиться. Уничтожение постоянной армии. Ну и террористическая деятельность, которая, собственно говоря, привела к убийству Александра II. Опять-таки, задумайтесь, Александр II, государь, который вековую мечту выполнил в России, отменил крепостное право, государь-освободитель. Так молиться на него надо, радоваться, обнимать, охранять, на руках носить. Вместо этого представители тогдашнего либерального дворянства стараются его убить. При этом убивают случайных людей, калечат солдат. Сколько было покушений. Никакого рационального ответа на этот вопрос не будет. Но я, например, в одной из книг проанализировал время появления этих организаций. И знаете, удивительное дело, они все время появлялись в тот момент, когда внешним силам нужно было надавить на Россию. Ну, грубо говоря, Россия воюет с Турцией. Вот-вот нужно подписывать документы. И в этот момент в Петербурге появляется организация, которая начинает убивать чиновников и организовывает покушение на царя. Ну, это же элемент воздействия. А если государь будет убит, будет совершенно иная ситуация. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, представьте, что в момент специальной военной операции в России появляется террористическая организация. Нам ведь понятно, в чьих интересах она действует. Почему же мы думаем, что 200 лет назад она действовала в чьих-то других интересах? Следующий вопрос. Если, не дай бог, террористическая организация появится внутри, а уже было убийство Дарьи Дугиной, вы видите, что к этому попытки делаются. Вы что думаете, она будет выступать под лозунгами убийства невинных девушек? Нет, конечно. Она будет выступать под лозунгами освобождения, прекращения боевых действий, улучшения жизни людей, борьбы с коррупцией. Но цель-то будет совершенно другая. Вот о чем речь. Все террористические движения всегда выступают за что-то хорошее. Но мы должны смотреть, в чьих интересах они действуют, кто их финансирует и что дальше получается. Двигаемся дальше. Революционные партии. Они все появились удивительно в одно и то же время. Прямо в конце 19-го, начале 20 века на рубеже как бы умер Александр III. Такое впечатление, что один государь не давал им появляться, появился другой, и они сразу расцвели. Вот просто можете провести эксперимент. Большевики, меньшевики, эсеры. У всех партий какой пункт вы найдете в программе? Уничтожение постоянной армии. и замена всеобщим вооружением народа. Все, мы с вами поняли самый главный пункт, через который собирались разваливать страну. Ну, мы это наблюдали, собственно говоря, в 90-е годы, да? Уничтожение армии, поэтому все, мы с вами не знаем программы революционных партий, но мы ее знаем. Берете любую, внимательно читаете, ближе к концу, мелким шрифтом в углу находите. Уничтожение постоянной армии, замена ее всеобщим вооружением народа. Вопрос, а чего они все так армию-то не любят? Ну вот правда, что ж, как революционер так армию ненавидит? Ну нет, мы же видим потом, большевики пришли к власти, создали мощнейшую Красную армию. То есть, как идем к власти, армию не любим, как к власти приходим, так армия это наше все? Так что ли получается? Просто это обязательное условие со стороны внешних сил, которые финансируют все эти организации и всегда будут финансировать. Ну, так вот получается. Теперь, если мы перенесемся в наше новейшее время, ну, не совсем новейшее, а так, в начало, после крушения Советского Союза, то есть 90-е годы, начало 2000-х, мы увидим программы разоружения, сокращения вооружений в либеральных партиях. Ну, здесь просто хочется вспомнить Льва Давыдовича Троцкого, который, собственно говоря, на мой взгляд, был самым главным врагом русского народа на протяжении всей истории России. Ну, правда, Адольф Гитлер его немножко перещеголял в этом смысле. У большевиков та же самая история. Пункт об уничтожении армии. И когда большевики приходят к власти, они армию распускают, но тут же создают новую. И делают в ней все то, что они требовали отменить в предыдущей. Летом 17 года большевики требовали отмены смертной казни. Ну, как революционная армия воевала, какая была дисциплина, чем она поддерживалась, мы с вами прекрасно знаем. Выборность командиров требовали. Ну, на первом этапе стало понятно, что армия не может быть боеспособной, если там командиров выбирают. И этот пункт был немедленно отменен. Ну, нам же тоже сейчас вот... Представьте, сейчас специальная военная операция ведется так. Собираются подразделения и выбирают все командира. А потом оно голосует, можно ли идти в атаку. Если проголосовали в атаку идти, значит идут. А если большинство считает, что не надо идти, то они не идут в атаку. Вот вы улыбаетесь. А это реалии русской императорской армии периода временного правительства. Проголосовали, что не идем в атаку? Не идем. Фронт разложили за несколько месяцев. Воевали только добровольческие части, которые не бежали, а сражались. А большинство людей, ну как бы, если можно проголосовать и не идти в бой, ну голосуем и не идем. А с другой стороны была нормальная, регулярная немецкая армия, где никто ничего не голосовал. А если кто-то предложил бы голосовать, его бы там расстреляли прямо, и все, и дальше пошли бы в бой. Итог понятен. Вот на что хотел обратить ваше внимание. Каждый раз, когда антигосударственные силы под какими-то лозунгами пытаются, красивыми, конечно, взять власть, они начинают воплощать вот эту самую программу уничтожения, в первую очередь, армии и государственных институтов. Смотрите, еще царь не отрекся. Как был создан совет петроградских депутатов, значит, вот. И временное правительство, которое само себя назначило. Никто его не выбирал. И в этот момент вдруг появилась газета «Известия», в которой был опубликован так называемый приказ номер один. Вы его тоже легко найдете в интернете. Смысл его – разрушение дисциплины в армии. Там, например, не выдавать оружие офицерам, ну и так далее и тому подобное. Как это было сделано? Я это внимательно изучил. То есть еще царь не отрекся, а уже создали издание, в котором опубликовали документ, разрушающий дисциплину армии. И тут же, об этом пишут все историки, этот приказ начал появляться в огромных тиражах в разных частях фронта. Причем очень часто его забрасывали со стороны немцев. Но это не значит, что немцы инициировали публикацию. Просто очень полезный приказ был, и поэтому они его тоже распространили. А нам говорят, что есть некие противоречия между Временным правительством и Петроградским советом. На самом деле они находились в Таврическом дворце здесь у нас, в соседних комнатах. То есть если бы кто-то хотел навести порядок, вот они сидят в этой комнате, зайдите, арестуйте их и дезавуируйте их приказ. И был господин Керенский, который вообще был и членом совета, и министром Временного правительства. Ходил туда-сюда. Через буквально чуть-чуть он становится военным министром, и при нем выпускается так называемая декларация прав солдата. В ней отменяется обязательная отдача чести, разрешается доставка политической литературы на фронт. Ну, Деникин называл этот документ последним гвоздем в гроб императорской армии. В этот момент, кстати, проявляется и создается все то, что для нас сегодня, ну, понимается как-то по-особому. Создается фактически независимая от России Украина. Некая группа людей, которых никто не выбирал, собирается, называется себя Верховной Радой и заявляет, что она перенимает еще при временном правительстве летом власть над Украиной, и да, пока она хочет быть с Россией. Ну, то есть люди, которых никто не выбирал, заявили о том, что они являются властью на никем не ограниченной территории, потому что такой Украины никто не знал, ее никогда не было. И все те, кто жили на этой территории, были объявлены подданными вот этих людей, которые сами себя назначили. Что сделало временное правительство? Ничего. Ничего. Это к вопросу, что большевики развалили страну. Нет, все это дальше уже двигалось. Каждый раз, когда мы анализируем события нашей истории, смотрите, я вам рекомендую, на эту историю с точки зрения действий по разрушению армии. Союзники, так называемые, в гражданской войне как бы поддерживали белых. Ну, они их поддерживали так, что белые постоянно проигрывали гражданскую войну. Потому что задача была не обеспечение победы белых, а уничтожение военного потенциала и затягивание боевых действий. То, что мы сейчас видим, кстати, в виде помощи Запада киевскому режиму. Задача не победа Украины, а задача затягивания войны, чтобы она была как можно более долгой, разрушительной и кровавой. Вот ничего нового в этом нет. Тот, кто знает историю, видит ровно те же родимые пятна, которые были и тогда. При эвакуации из Новороссийской Одессы белой армии практически весь флот, который там был, большей частью был взорван союзниками. То есть, если обещали вывести людей и там вооружение, там лошадей, например, не вывозили. Обещали, что корабли будут куда-то перевезены, их не перевозили, вывозили, их взрывали на рейде. Ну, то есть, все наоборот. Вот, например, Северо-Западная армия, генерал Юденич, которая наступала на Петроград. Для понимания объемов, так сказать. Петроград того времени примерно 1,5 миллиона жителей. Армия Юденича стартовала 12 тысяч человек. Ну, немного, согласитесь, да? Но по дороге они брали в плен красноармейцев, к ним присоединялись еще люди, поэтому где-то на подходе было 1030, тоже очень мало. Но дальше произошли интересные события. Но это немножко забежали мы вперед, давайте вернемся к этому. Что произошло? В тот момент, когда армия Юденича теоретически могла войти в Петроград, она получила приказ отступать. Во время отступления начали кидать амуницию, дошли до границы Эстонии, где должны были их интернировать, ну, то есть пропустить. Там всех разоружили, отнимали нательные кресты и все ценное. Всех поместили фактически в концлагеря. Причем там же были женщины, дети, не только солдаты. И там началась эпидемия тифа, огромное количество людей умерло, после чего эстонское правительство издало распоряжение о том, что все, кто находятся в этих лагерях, вне зависимости от их состояния здоровья, должны быть отправлены на каторжные работы, пилить лес. Еще какое-то количество людей умерло. Могилы их до сих пор в Эстонии. Но поскольку в гражданской войне победила другая сторона, вот эта трагедия Северо-Западной армии, да и других белых армий, она, собственно говоря, так ушла в сторону. И, к сожалению, не получила должной оценки. Но в тот же момент, примерно в те же годы, была трагедия военнопленных красноармейцев, которых точно так же поляки уморили десятками тысяч в своих концлагерях. Ну а лагеря немецкие – это уже следующий этап попытки уничтожения нашего народа. Обратите внимание, опять-таки речь шла об уничтожении военной силы и о народа, но в первую очередь военной силы. Немцы в первые полгода взяли 2 миллиона военнопленных. Почти никто из них не пережил зиму 1941-1942 года. Ничего другого, кроме желания уничтожения, в этом нет. Это не может быть ошибкой или случайностью, или не знали, что делать, не рассчитывали такое количество пленных взять. Во Франции немцы взяли в плен всю армию. Она просто капитулировала. И ничего подобного там никогда не происходило. А вся армия, это примерно во Франции было, да, тоже несколько миллионов человек. Вот вчера мы с вами отметили 80-летие Сталинградской битвы, да, ну, действительно, это очень важная дата. Сталинградская битва действительно перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Мне хотелось бы просто обратить внимание на один факт, о котором вчера не говорили. Потому что он такой непраздничный, ну, немножко не укладывается в ту повестку, которая в праздничный день, в день, когда немцы сдались и были уже окончательно разгромлены. Когда все, немецкая армия Паулюса полностью сдалась, тогда наши солдаты обнаружили на территории, где немцы находились, два концлагеря для военнопленных. Эти военнопленные были взяты в ходе летнего наступления немецкой армии на Сталинград. Это было несколько десятков тысяч человек. Из них почти никто не выжил, потому что они голодные и холодные сидели на земле. Вы представляете, в каком виде были немецкие солдаты, да? Раздетые, разутые, голодные, завшивившие, больные. Там. А теперь представьте, как выглядели военнопленные, у которых вообще все отняли и вообще там не кормили. И представьте себе отношение наших солдат, которые все-таки не расстреливали и не издевались над немецкими военнопленными, когда пришли, увидели, вот что там делается. А до Освенцима еще дойти надо, это 44-й год. А вот здесь вот все, как говорится, наглядно. Это еще важное свидетельство не только желания уничтожения нашего народа, и не только благородства наших солдат, которые, невзирая на это, не вели себя так же. Это еще и удивительная вещь. Смотрите, если вы сдаетесь в плен, шансов уцелеть у вас гораздо меньше, чем если вы сражаетесь. И ведь это сегодняшняя история к СВО. Те, кто попадают в плен, рискуют, что их просто застрелят, изувечат, будут издеваться. А те, кто сражаются, я уж не говорю о том, что они герои, шанс выжить гораздо больше. Вот это удивительная вещь, мне кажется, с этой стороны нам никогда не объясняли это. Что если ты сражаешься, если ты выполняешь свой долг до конца, если ты не поддаешься врагу, у тебя даже физически выжить больше шансов. Потому что враг абсолютно беспощаден и бесчеловечен. Ну, собственно говоря, эстафету гитлеровцев приняли младые реформаторы, так называемые, Чубайс, который совсем недавно покинул, слава богу, нашу страну. Опять-таки, что сделало новое временное правительство, придя к власти в 90-е годы? Прекратило финансирование армии. Вот первое, что они сделали. Да? То есть был Советский Союз, были деньги на армию. Пришли они, денег не стало. То же самое было с временным правительством. Вот был царь, деньги были. Пришли в временное правительство, через неделю денег нет. И точно так же были закрыты все военные программы. Дальше начали уничтожение флота. И при временном правительстве было то же самое. Была программа строительства дредноутов. Это такие на тот момент огромные, мощнейшие корабли. И они были в разной степени готовности. Как только временное правительство пришло к власти, все, всех распилили, уничтожили. То же самое было и в 90-е годы. Потому что с точки зрения прозападных сил, которые приходят у нас к власти, мы должны быть слабые. А что такое слабость государства? Это отсутствие, ну, конечно, идеологии, это безусловно, но и отсутствие каких-то силовых структур, которые могли бы защитить страну и народ. Поэтому, как только нам начинают рассказывать про сокращение бюджета военного, про мир во всем мире, нужно внимательно смотреть, где там какая пуповина. Мы, конечно, за мир, но, мне кажется, лозунг «Роспуск армии», мягко говоря, рано выдвигать. Да? Без армии нам точно никуда не деться, она должна быть сильной, мощной и современно оснащенной. Ну вот мы так с вами такой небольшой экскурс сделали. Ну вот еще Яблоко, да, выступало все время с позицией сокращения военного бюджета. Собственно говоря, и сейчас это, наверное, пожалуй, одна из немногих политических сил, которые сейчас действуют в стране и которая вот так вот все время колеблется на грани государственной измены, я бы так сказал, в своей деятельности. То есть, что мне хотелось бы, так сказать, подытоживая первую часть нашей с вами беседы, зафиксировать. Зло всегда рядится в одежды добра. Конкуренция между государствами никто никогда не отменял. И мы, конечно, всегда выступаем за мир и постоянно к этому апеллировали. Николай II выступал за конференцию по разоружению и в Советском Союзе, и товарищ Сталин все время предлагал запретить атомное оружие. Но нашим партнерам по переговорам, нынешним врагам, вчерашним соседям по планете, им это неинтересно. Они хотят сохранить свою гегемонию. Отсюда и попытки разжигания войн, конфликтов, которые мы сегодня наблюдаем. Ну, смотрите, как разжигался конфликт на территории Украины. Вот вы сейчас увидите, что опять методика абсолютно одинаковая. Есть власть, плохая, хорошая, неважно, общепризнанная. Янукович выиграл выборы? Выиграл. Никто же не говорил, что он их неправильно выиграл в этот раз. В первый раз сказали, что в три тура надо осуществлять власть. Выиграл президент Янукович, есть Украина, у нее договоры с Западом, договоры с Россией, балансирует. Армия сильная не нужна, потому что Угрозы ни с какой стороны нет, и воевать ни с кем Украина не собирается. И вот она в таком состоянии находится. Дальше Запад осуществляет там государственный переворот, закрывает глаза на нарушение Конституции. Ну, Януковича, для их сожаления, убить они не смогли, иначе было все понятно. Янукович убежал, но они говорят, что он потерял легитимность. А как он потерял? Власть – это же не стул такой, что ты на нем сидишь. Это человек ее олицетворяет. И если президент Украины слетал в Нью-Йорк, это же не значит, что власть вместе с ним осталась в Киеве. Нет, как бы носитель власти просто переместился в другое место. Запад не замечает нарушения Конституции, поддерживает переворотчиков, и они начинают немедленно создавать невыносимые условия для части людей на Украине. То есть для русских. Те начинают защищаться, вот и начинается гражданская война. Но люди, которые собрались на Донбассе, они говорят, вы осуществили переворот в Киеве, мы вас не слушаем, потому что вы незаконны. И они абсолютно правы. Власть, которая сидит в Киеве, говорит, это сепаратисты, их власть незаконна. То есть убирается общепризнанная легитимная власть, создается несколько центров силы, и дальше начинается гражданская война автоматически. Как была организована гражданская война в России начала 20 века? Точно так же. Был царь, нравится, не нравится, помазанник Божий, легитимная власть. Кто следующая власть? Его сын. Значит, царя свергают, заставляют подписать отречение, хотя по мне так он не писал. Обязательно, чтобы он отрекся за сына, хотя он тоже, на мой взгляд, этого не делал. То есть нет легитимной власти. Ну, то есть она может появиться, если брат скажет, что я хочу быть царем. На брата отдельное давление. Брат говорит, я приму власть, если учредительное собрание это скажет. И получается какое-то междувластие. Временное правительство только для того, чтобы провести выборы. Тоже обман. Проходят выборы. Тут появляются большевики, которые разгоняют учредительное собрание. В итоге легитимной власти в стране нет вообще. Большевики говорят, мы легитимная власть. Те, кому большевики не нравятся, говорят, нет, вы не легитимные, мы легитимные. И начинается гражданская война. То есть на Украине просто повторили ту же самую схему. Обязательное условие в ней – свержение власти. Кому это было нужно? Нашим конкурентам. Тот, кто хотел, чтобы Россия была слабая. Сегодня то же самое. Поэтому любые попытки свержения власти, они неизбежно в нашей стране, да и в любой другой, приведут к гражданской войне. Просто нужно понимать. Вот эти «мы здесь власть», да, вышли на площадь. Все, это без пяти минут гражданская война. Если не разогнать тех, кто вышел на площадь, все это закончится вот так вот. Как на Украине. Другого сценария просто не бывает. Просто не бывает. А если учитывать, что за всеми такими событиями, как мы с вами понимаем, за программой, так сказать, революционных партий стоят внешние силы, то им и нужен хаос внутри страны. Сегодня мы с вами присутствуем в такой период, который будет описан в учебниках истории. Просто за своими житейскими делами мы не всегда это ощущаем или понимаем. Россия посмела бросить вызов тем, кто хотел Россию ослабить и втянуть в войну. Сценарий Запада был следующий. Под разговоры о мире, под разговоры о том, что Россия там собирается какие-то действия осуществить, Украина свозит войска на Донбасс и атакует Донбасские республики и Крым. А дальше начинается ровно то же самое, медийная поддержка такая же, как и сейчас. Якобы Россия атаковала. Вот вчера я был в эфире программы на телеканале «Звезда». Открытый эфир. Что интересно, пригласили молодого человека. Он учится на режиссера, сам он из Луганска. Ну, и его спрашивают, как, что там. Он 9 месяцев был на фронте. И вот он начинает рассказывать, и даже из его рассказа это выглядит чуть-чуть иначе, чем это выглядит из, так сказать, коренных областей России. У нас как было? Да, 24 февраля началась специальная операция. До этого Россия признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор. А как это выглядело там? Он говорит, 19 февраля глава ЛНР выступил по телевидению, объявил, что Украина стягивает войска, и началось резкое наращивание обстрелов. Оно началось с 14 февраля там. То есть они увеличили примерно в 10 раз. И там была объявлена мобилизация. То есть он ушел на фронт, этот парень, 19 февраля, готовясь к нападению Украины. Вот когда он это все рассказывает, ну, вот как бы весь этот сценарий, он проглядывается. То есть Россия не дала осуществиться в последний момент, последнему шагу сценария Украины. Ну а дальше, мы же сейчас видим, выступает Меркель, выступает Олланд, выступает Порошенко, выступает Борис Джонсон. Что они говорят? Вся вот эта дипломатическая мишура по попытке урегулирования конфликта на Украине была всего лишь имитацией. Да? А имитацией чего? Нарастить силы ВСУ. А зачем наращивать силы ВСУ, если вы можете мирно, и даже уже документы подписаны, зачем вам силы ВСУ, если вы сейчас вот мирный процесс на Украине завершите, Донбасс как-то срастется с Украиной? Так никто и не собирался сращивать. Готовились вооруженным путем напасть, залить кровью, уничтожить и все. Так что сегодняшние события, они вне западного сценария, в последний момент Путин принял решение начать специальную военную операцию. Ну и здесь, конечно, хотелось бы сказать, что наш президент, он очень такой осторожный политик. Никто уж его не может обвинить в каких-то там опрометчивых действиях. Никогда такого не было. И если он сейчас начал специальную военную операцию, то думаю, что оснований для этого было слишком много. Тем более, что даже здесь была сделана попытка остановить кровопролитие возможное. Я имею в виду объявление и обращение со стороны России к западному сообществу, к НАТО с призывом гарантировать не вступление Украины. Декабрь 2021 года. Да? Что нужно было сделать? Просто сказать, Украина никуда не вступит, и дальше принуждать ее к выполнению этих самых минских договоренностей. Они же ни одного пункта не выполнили. Ни амнистию не дали, ни прекратили обстрелы. Но это не было сделано. Вместо этого что сказал Столтенберг? Двери НАТО для всех открыты. Ну, странная какая-то позиция. Если может начаться европейский военный конфликт, что вы про открытые двери-то говорите? Вы скажите, да, мы НАТО не примем туда Украину. И все. Почему? Ну, потому что мы не хотим войны. Очевидно же, что нужно сделать. Нет, они делают все, чтобы этот военный конфликт начался. Ну, а сейчас провоцируют Китай по той же самой схеме. Вот смотрите, сегодня, да, новость. Некий, наверное, вы следите за новостями, какой-то китайский аэростат, шар летит над США, да? Читали. Вопрос, а с чего мы взяли, что он китайский? То есть в небе что-то летит, его никто не видел, ну, кроме как издалека. Почему решили, что он китайский? Раньше все у вас было российское. Невидимые хакеры вмешивались в ваши эти самые выборы. Значит, невидимые сотрудники ФСБ отравляли Навального. Значит, невидимые другие сотрудники отравляли Скрипалей, которые тоже стали невидимыми потом. Мы не знаем, где они находятся. И так далее, и тому подобное. Почему все западные СМИ пишут, что шар китайский? Оттуда что, визитные карточки сбрасывают, что ли? Потому что началась кампания по демонизации Китая. Вот мы узнали о том, что он китайский, из западной прессы. Ее повторила пресса российская, повторила пресса такая, и они будут теперь писать каждый день. Потому что они формируют реальность и создают убежденность людей, что это правда. Прочитав 25 раз, что он китайский, человек запомнил, что он китайский. Уже Китай заявляет, чего вы там спекулируете, мы вообще ни при чем. Возникает вопрос, зачем им это нужно? Они давят на Китай, они отправляют корабли к границам Китая, они не дают Китаю взять контроль над Тайванем, который они же считают частью Китая. То есть мы считаем, что Китай один, говорит Байден, но мы не дадим вам контролировать весь Китай. Ну что это такое? Они там находятся, а Китай у их границ не находится. Поэтому американскому обывателю, ну можно это говорить, он скажет, слушайте, давайте, может, мы там дороги потратим, там безработным неграм раздадим. Что нам Китай? Где далеко? Нужно, чтобы Китай стал угрозой. И поэтому, вот, видите, уже Китай над нами летает. Вот он, если мы его там не остановим, в Южно-Китайском море, он тут вообще, знаете, что творить будет у нас на Оклахомщине и в Техасе. Вот в чем смысл этого. А для этого ничего не надо, просто взяли шарик и запустили какой-то. Что это за шарик? Есть там что-нибудь внутри? Или он просто из ничего, так сказать, состоит? Этого никто не знает. Это никогда не будет доказано. Поэтому они его не сбивают. Почему они не сбивают? Потому что если сбить, будут обломки. А если обломки, там должна быть аппаратура. А если вы собьете, а там все из папье-маше, деревянные какие-то, ну, скажу, что это такое? Почему шар? Потому что самолет – это опознавание, это разрешение на влет в пространство или, наоборот, нарушение. Его тогда сбивать надо. А ПВО не замечает шар. Он залетел и движется. Ну, то есть такая совершенно четкая провокация для формирования определенного общественного мнения. Но я считаю, что первую часть нашей беседы мы можем с вами, так сказать, закончить. И теперь давайте перейдем ко второй. Всегда она более интересная. Я попросил бы вас задать вопросы. Ну и к тому же, как мы с вами договорились, за самый лучший вопрос – книга. Пожалуйста, у кого есть вопросы?
Когда закончится СВО?
На этот вопрос точно никто не ответит, но судя по тому, что происходит где-то под ковром, за кулисами, обе стороны готовятся к эскалации военных действий. И я думаю, что у нас есть все основания полагать, что в результате этой эскалации как-то все и завершится уже. Но точную дату назвать здесь никто не может. Распутиться на Украине – это очень серьезная вещь. Опыт Второй мировой войны, можно посмотреть, когда там были наступления. В этом смысле ничего не меняется. Потому что танки по самую башню увязают в этом замечательном украинском черноземе, который превращается просто в кашу. А сейчас погода вот такая, как у нас здесь. Да? То есть нет какого-то большого мороза, поэтому наступление, оно затруднительно. Значит, либо, если не будет мороз, ждать, когда все высохнет, либо, если мороз будет, тогда можно наступать раньше. Но, честно, это я уже от себя добавлю, я не военный специалист, но мне даже интересно, как можно проводить сейчас большие военные операции в ситуации, когда спутники висят и все смотрят. Вот мне это не очень понятно, но как бы не сомневаюсь в военном гении нашего генерального штаба.
Вопрос об идеологии крайне важен. Идеология у нас официально запрещена. Святейший Патриарх, выступая в Государственной Думе во время парламентских рождественских чтений, сказал о том, что идеология у нас запрещена, но национальная идея у нас не запрещена, она необходима. Так вот, как он при этом добавил, нельзя, правда, ее строить на основании текущих геополитических событий. Такая небольшая ложка дегтя была. Но вопрос в другом. Вот идеология как таковая, она, безусловно, нужна. Россия – это страна цивилизации, она не может существовать без идеологии. Россия без идеологического драйвера, и русский народ без идеологического драйвера, не выполняет свой функционал. Мессианский, в России явно мессианский функционал. Так вот, смотрите, вот вчера вот разговаривали с Федором Олеговичем, интересно мне про Солженицына сказал, потому что его книга «Как нам обустроить Россию», которая здесь многими была в 90-е годы прочитана, когда дыр воспринят, и вообще Владимир Владимирович Путин высказывался, что он нравится Солженицыну, восхищается, да? Эта книга, по сути, содержит в себе некую идеологическую бомбу, именно ударяющую по нашей цивилизационной матрице, евразийской, да, цивилизационной матрице. Там говорится о Кавказе, что это не совсем наше, там, о Средней Азии, не совсем наше. Так вот, на ваш взгляд, как нам сейчас добиться того, чтобы этот идеологический драйвер был сформирован в правильном ключе? Вот есть вы, есть другие патриоты, но услышат ли нас? Есть Русская Православная Церковь, тоже разная позиция, есть там Исламская Умма России. То есть у нас большое количество патриотов, да? Но как сделать так, чтобы была некая квинтэссенция достигнута, чтобы это действительно работало и стало новым драйвером для всех и каждого?
Ну да, самый сложный вопрос. Действительно, в Конституции есть статья, которая говорит о том, что государственная идеология запрещена. Мне кажется, что она должна быть изъята из Конституции. Ну просто... Там еще есть много замечательных идей и текстов, просто ее не должно быть. И тогда по факту идеология может быть. Да? Потому что то, что сказал патриарх, это как бы действие в рамках имеющихся ограничений. Да? Вот идеологию нельзя, а национальную идею можно. Ну, точно так же мы говорим, там, цензура у нас запрещена в Конституции, но цензура же нам нужна. Ну, давайте назовем это как-то по-другому. Ну, вот, то есть мы должны как-то все время... Вот, чего-то изобретать, а вместо того, чтобы внести изменения в Конституцию и убрать оттуда то, что там... Просто убрал, вот цензура запрещена, убрал оттуда. Значит, цензура, она нужна. Мы видим, что без цензуры сейчас очень сложно даже какой-нибудь западный фильм взять. Обязательно в каждый фильм вставят веселых гомосеков, да, так сказать, прости господи, еще кого-нибудь и так далее и тому подобное. Зачем? Культурные ценности это и к сюжетному ходу это не имеет никакого отношения. Причем о чем бы они ни снимали, всегда у них это одно и то же. Теперь это уже в мультфильмы пошло, теперь это уже пошло в фигурное катание, теперь уже в футбол нельзя выйти, если это все, уже вот в хоккее там надо... Ну, это будет нарастать все время, потому что для них самое главное, как от этого защититься? Ну, вот кто-то должен смотреть это все, если эти фильмы будут у нас показываться, и вырезать все это. Ну, потому что иначе никак. А если это не вырезается, значит вырезается весь этот фильм. Ну все, вот у вас там столько этого, что мы вырезали, осталось только титры, и все, больше ничего, понимаете? Все остальное удалили. Значит, все, этот фильм, кто-то должен принимать решение о запрете показа этих фильмов, да? О запрете каких-то программ, которые несут то, что для нас, для нашего общества считается неприемлемым. А здесь-то у нас общий консенсус. Понятие греха и десяти заповедей, оно одинаково, что в христианстве, что в исламе и других традиционных религиях. Здесь абсолютный консенсус есть. Поэтому в перспективе, я надеюсь, не в очень долгой, необходимо корректировать Конституцию. Здесь ничего страшного в этом нет. Или тоже вот такой вот финтушами, да, в Конституции написано, что гражданин России не может быть лишен гражданства. Ну, вроде как бы хорошо. А с другой стороны, вот смотрите, кто-то убежал сейчас и, ладно, говорит. Говорит, это еще там на статью договорил или просто это его мнение. Там взял оружие в руки и сражается против России. Ну, там 2-3 таких гада-то найдется. Ну, так их надо лишать гражданства. Ну, как? Или вот тот же Скрипаль, да, он там сотрудничал с британской разведкой, предал родину и не может быть лишен гражданства. Почему? Потому что в Конституции. И что тогда делается? Тогда принимается поправка, которая говорит, и дальше законодательство, что если вы получили гражданство по факту рождения, то вас нельзя лишить. Вот Конституция. А если это приобретенное гражданство, то вас можно лишить. Понятно, что речь идет сейчас под сегодняшнюю ситуацию, когда большое там, количество людей из Средней Азии получает гражданство, когда сейчас миллионы людей на территориях, присоединенных к России, тоже получат гражданство, и кто-то из них, к сожалению, там наводчик ВСУ или там бомбу какую-то, не дай бог, куда подложит, так это для него. То есть вы и сядете на 25 лет, да, или, но еще и будете лишены гражданства. Но это же тоже нужно, вот этот факт убрать из Конституции. Не надо бояться, должен быть механизм лишения гражданства. А мы все время пытаемся подладить ситуацию к неменяемым правилам в Конституции. Они, собственно говоря, приходят в противоречие. Ну уж я думаю, что вы согласитесь со мной, что очень странно вести специальную военную операцию, где люди гибнут, где происходят диверсии, и упорно твердить о том, что в России не должна применяться смертная казнь. Ну, если вы уж такие гуманисты, тогда, ну, поднимайте руки кверху и не боритесь ни с чем с этим. Ну, но как еще? Ну, конечно, смертная казнь должна применяться. Как можно остановить террор, диверсии, если вы не будете казнить террористов и диверсантов?
Партия «Справедливая Россия» пыталась поднять этот вопрос.
Да, ну и будем поднимать этот вопрос и дальше. Но,
при этом управление внутренней политики администрации президента затормозили.
Я не знаю, где затормозили. Да? Это тоже пишут разные издания. Но просто меня удивляет сам подход, когда идет фактически война, и кто-то может говорить, что нельзя применять смертную казнь. Ну вот, ну как-то это ведь одно с другим-то, ну правда, не стыкуется? Конечно, надо применять. Но только применять там, где описано в кодексе, ну и, соответственно, в зоне боевых действий, не знаю, мне кажется, там военно-полевые суды и нужны какие-то и так далее. То есть экстраординарная ситуация требует экстраординарных мер. Никогда в истории не было, чтобы во время боевых действий или там беспорядков все вот было там своим чередом. Так не бывает. Ну, правда, не бывает. Поэтому этого не надо бояться, нужно просто формировать механизм решения подобных задач. Ну, вот мы с вами прошли несколько вопросов. Понятно, что в Конституцию нужно вносить изменения. Пожалуйста, следующий вопрос.
Можно вопрос такой? Вот мы сейчас видим в очередной раз, Европа собирается силами, там подтягивает все самые маленькие государства для того, чтобы в очередной раз там за следующие 100 лет собраться, попытаться свалить Россию с ног. Значит, при этом мы видели подготовку и экономическую, и политическую. Экономическая заключалась в том, что Европа консолидировалась с точки зрения экономической составляющей, там единую валюту вводила, единый орган управления и все прочее. Значит, но при этом мы видим шаги Великобритании, то есть они как бы вступили, потом посмотрели на это все изнутри, вышли из Евросоюза, значит, как-то в сторонке постояли, при этом там влияние свое наращивали, стравливали там Германию как локомотив Европейского Союза с нами. И теперь пытаются, и у них это успешно получается, вместе с Соединенными Штатами и другими англосаксонскими государствами, фактически управлять Европой, значит, в борьбе с нами. То есть они там не только украинцами с нами воюют, но и всеми остальными странами, значит, сами там не особо вмешиваясь, в общем, отсиживаясь на своих островах, как и Америка за большой лужей. Мой вопрос заключается в том, что, ну, во-первых, как вы видите формат Европы дальше, вот этого европейского пространства, в альтернативу тех действий, которые они сейчас проводят, Владимир Владимирович предлагал в свое время безопасное пространство от Берлина до Лиссабона, да, они пошли как бы другим путем.
От Лиссабона до Владивостока.
Да, от Лиссабона, да, пардон, от Лиссабона до Владивостока. И вот они пошли абсолютно как в противоположную сторону, значит, на эскалацию и стравливание европейских держав, крупнейшей, конечно, из которых является наша держава, более того, континентальной. Вот как вы видите, как они между собой дальше будут договариваться? Будут гегемонизировать над Германией или это все приведет?
Да, спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос вы задали. Давайте вернемся к тому, что гегемон всегда старается сохранить свою гегемонию. Значит, гегемон сейчас это Соединенные Штаты Америки, ну, англосаксы. Поэтому Великобритания, она немножко так в стороне старается. И сохранила фунт, и потом вышла из Евросоюза. Какие еще силы есть? Есть Россия, есть Китай и есть Евросоюз. Евросоюз весь собрали, дисциплинировали, дали одну валюту, одно правительство. Теперь вопрос, кто контролирует это правительство? Поэтому, если Европа станет самостоятельным игроком, а ее уже консолидировали, это вот разговор о европейской армии, да, которая периодически, те же самые политики, тот же Боррель говорил, тот же Макрон. И, кстати, Макрон выступал, если вы помните, года, наверное, 3 назад с этой идеей европейской армии, а потом он прилетел на саммит G20, его забыли встретить. Помните такую историю? Он в Аргентину, по-моему, прилетел, и самолет президента, а его никто не встречает. Там кто-то там пылесосит ковровую дорожку. Но это не случайно, правда, это продемонстрировали. Еще раз выступишь, и будешь пылесосить ковровые дорожки где-нибудь в другом месте. Или горничную изнасилуешь, как другой, значит, деятель французский. Поэтому важно на этом этапе, кто контролирует Европу. И вот здесь возвращаемся к английской политике, всегда выступать против сильнейшей державы на континенте и разбивать русско-германский союз. Вот это они и сделали. Вопреки интересам Германии, они использовали Украину как повод, но поскольку не были уверены в германской элите, что она до конца будет действовать самоубийственно для своей экономики, просто взорвали эти северные потоки. И вот опять-таки информация. Вчера следователи сказали, что у них есть информация, похоже, что это несколько государств, может быть даже НАТО. Сегодня Олаф Шольц вышел и все, так сказать, подровнял. Он сказал, мы не будем спекулировать. Пока у нас не будет доказательств, мы ничего говорить вообще не будем. То есть через 5 минут, как упал Боинг на Донбассе, они все говорят. Скрипали еще только в больнице, им уже все ясно. И так всегда все ясно, а здесь вот мы не будем спекулировать. То есть никогда не назовут виноватых. Поэтому борьба шла за то, кому подчиняется Европа. В результате развязывания войны на Украине они считают, что они смогут двух зайцев поймать. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, подчинить себе Европу. Поэтому сейчас они будут продолжать эту политику на разрушение экономических связей Европы уже с Китаем. Это уже, кстати, немножечко наблюдается. То есть Европа должна поссориться с Китаем. Вот сейчас Йенс Столтенберг летал в Азию. О чем там речь шла? О том, чтобы, как бы, по сути, продлить НАТО уже туда, к Тихому океану, включив в той или иной форме туда Корею, Японию. Это повестка совершенно антикитайская, Китай на это отреагирует. Ну и, в общем, в ближайшее время я прогнозирую ухудшение отношений Европы с Китаем по инициативе Соединенных Штатов Америки. Но опять-таки, это их планы. Это их планы, а это не данность. У Гитлера тоже были планы, но как бы, ему пришлось все-таки в бункере потом застрелиться, потому что его планы с реальностью никак не стыковались. Поэтому от окончания специальной военной операции, где закончится, как закончится, что будет в итоге, зависит судьба не только России, а это безусловно так, но и судьба Европы. Я думаю, что при любом стечении обстоятельств они построят такой вот железный занавес и стену. Но проблема в том, что теперь мир стал больше. Если в момент противостояния США и Советского Союза, по сути, там Китай, Индия, они были либо колонии, либо слабо развитые страны и ничем не могли помочь. А теперь это альтернативный экономический центр. И вот туда забор выстроить уже не получится. Поэтому в ближайшие годы, думаю, что никакого взаимоотношения хорошего с Европой у нас не будет. У нас не будет туда туризма, у нас не будет туда торговли. нужно как бы уже на все остальные части планеты посматривать, они станут нам гораздо ближе. Причем это же делается абсолютно искусственно и в себе в ущерб. Ну, мы уже говорили с вами, Финляндия вдруг, да? Вот с точки зрения Финляндии, представляете, сейчас бы Латвия, Литва, Эстония закрыли бы свою границу, как они и сделали, да, с визами. А Финляндия говорит, а мы всех пускаем, а мы нейтральные. Финнэйр стрижет деньги, как турецкие авиалинии. Шикарно. Все туда... Нет. Сказали тоже, встраивайтесь сюда. Они и Белоруссию хотели бы в этот забор поставить, но забор не получается. Возьмите карту. Будет видно. Финляндия, дальше Прибалтийские республики, потом Белоруссия, дальше Украина. Вот тот забор, который они хотели бы построить. Ну, я думаю, что у них в этом смысле ничего не получится. Конечная их цель – это борьба с Китаем. Поэтому, если вот так уж по их планам пройтись, я думаю, что они мыслят себе так. Война на территории Украины, ослабление России, подчинение ее политической системе себе. Либо второй вариант – Южная Корея, Северная Корея. Такой вот, такая рана на десятилетия. Ну вот как в Корее, да, нет уже ни мирного договора, есть просто перемирие. Можно в любой момент раз и начать опять стрелять. Дальше они размещают свои базы на этой Южной Корее, то есть на Украине, завозят туда ядерное оружие и заводят ситуацию вообще в тупик. И дальше говорят, вам это нравится? Нет, тогда договаривайтесь с нами. То есть создают проблему, чтобы дорого продать решение этой проблемы. А им решение одно нужно. Наше участие в борьбе против Китая. Вот ради чего, собственно говоря, умирают солдаты ВСУ. Они умирают за то, чтобы русские вместе с украинцами потом воевали с китайцами. Вот как бы тот мир, который они хотели бы построить. Это в случае реализации их планов. В нашем же варианте, наоборот, нет никакой войны. На Украине война прекращается. Все русские и другие люди, живущие на Украине, приходят наконец-то в себя. Украина как государство либо существует, либо не существует, это отдельный вопрос дискуссионный, либо существует в виде одного Зеленского и его кабинета в Лондоне, тоже вариант такой отработанный. Все, войны нет. Войны России с Китаем в этом варианте нет. Но есть железный занавес в Европе, но он будет в любом случае, если наши действия не будут соответствовать их интересам. А я думаю, что мы ни в коем случае не должны давать себя использовать в интересах англосаксов. Пожалуйста, вот там вопрос у кого-то был.
Если посмотреть, то наш золотой миллиард живет тут. Ну, то есть, как говорим, Япония, Европа, Америка, Англия. То есть у них с каждым годом, то есть в том числе и ковид, увеличило их долговые обязательства. Как мы знаем, что говорит, долги никто не любит отдавать, да? Что долги решаются только очень большой валом войны. Как вы думаете по этому поводу?
Ну, вы совершенно справедливо говорите про долги, про то, что никто не собирается их отдавать. Конечно, не собирается отдавать. Не собирается. Такую я бы предложил жизненную аналогию. Вот идет такой нескончаемый банкет. И все время над вопрос, кто оплатит счет. Поэтому они все время выходят на улицу, находят кого-то, заводят, рассказывают ему про свободу, про демократию, про то, какой он хороший, он молодец, он, да, ну, говорит, давай ты это самое. А? Ну, вот, ну, и он там платит понемножечку, да, они все дальше едят и пьют, потом кто-то приходит в себя, как мы, говорит, не, ребята, все, я пас, у меня там жена, дети, я там буду тратить, они другого, значит, либо каких-то хулиганов нанимают, чтобы его у входа встретили и объяснили ему, что ему нельзя с этого банкета, в общем, выходить, потому что ему-то платить. Банкет-то без него невозможен. То есть им надо все время кого-то грабить. Китай не дает себя грабить, мы перестали давать себя грабить. Кого они начали грабить? Они начали Европу грабить. Потому что кого-то грабить надо. Вы знаете, как уголовники, которые убегают, ну, по крайней мере, раньше так, да, брали какого-то молодого, симпатичного на консервы, да, так сказать. Хотя ему рассказывали, наверное, немножко иную перспективу. Ну вот то же самое. Они начали поедать сами себя. Сейчас Европу, но Европе-то рисуют большую перспективу. Сейчас мы Россию ослабим, вы военные заказы получите. Вон сегодня новость. Норвегия закажет у Германии 76 танков «Леопард». Вот уже пряники пошли, не только одни кнуты, но и пряники. Вот смотри, мы для твоей, Олаф, немецкой промышленности заказы уже принесли. Ну, то есть им надо кого-то делить, грабить, пожирать. Обещают, что сожрут нас. Уверен, что они ошибаются. Пожалуйста.
сформировали национальную идею в современной России для внутреннего и внешнего пользователя? Кратко, я имею в виду значение, ну, типа по Уварову.
Кратко, ну, по Уварову это вы имеете в виду православие, самодержавие, народность, да? Ну, я с Уваровым не буду соревноваться.
Я имею в виду в таких критериях, то есть, кратко, как вы для внутреннего, для...
Я в одном предложении сформулирую. Воссоединение русского народа. Вот это, мне кажется, самое главное. Дальше бы, может, добавить сюда традиционные ценности, ну и, наверное, справедливость. Вот, мне кажется, три пункта, которые обязаны там быть, но они не звучат так красиво, как, у, собственно говоря, Уварова. Поэтому в такую поэтическую как-то... В общем, ямбом я не могу вам это все рассказать, и спеть у меня тоже не получится. Воссоединение народа, мне кажется, это самое главное, что сейчас необходимо сделать. После чего ощетиниться ракетами и быстро-быстро развивать экономику. Я уверен, что через некоторое время к нам с той стороны железного забора начнут прыгать люди в большом количестве, миллионами, которым все то, что там происходит, абсолютно не нравится. Потому что они не остановятся. Вот эти все пересадки пола, объяснения детям. Вчера тоже интересный сюжет на одном из каналов посмотрел. Скажу вам кратко. Значит, Америка, приходит ребенок, ну, я так понимаю, это подруга, наверное, наша иммигрантка какая-то, и говорит: мама, у нас вот кружок новый открылся в школе, значит, ЛГБТ-кружок. Он говорит: а что это такое? Он говорит: а там так интересно, ярко, значит, там такие веселые аниматоры. Вот. Он говорит: а что делать надо? Ну, для того, чтобы туда прийти, а там самые вкусные конфеты дают. Он говорит: самые вкусные. Нужно сказать, что ты не уверен в том, что ты мальчик или девочка. Вот если ты скажешь, то тебе эти самые вкусные конфеты и самые веселые аниматоры. И вот сын говорит: мам, ну можно я скажу, что я не уверен, что я мальчик? Ну, там такие конфеты классные. Вот они в этом не остановятся. Потому что мы же с вами понимаем, что не случайно там самые вкусные конфеты, именно там самые веселые аниматоры. Хотя процесс-то ни к конфетам, ни к аниматорам, ни к веселью ничего общего не имеет. Да? Вот они будут двигаться дальше, 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 дальше. Потом это будет обязательным, как в анекдоте, но это совершенно не смешно. И вот здесь, на этом этапе, миллионы людей захотят переехать туда, где всего этого нет. То есть к нам. Поэтому у нас, не должно этого быть. Это должно быть занесено не только в указы президента, но и в Конституцию. И правильно, вот там, семья – это союз мужчины и женщины, а не еще чего-то. Вот так.
А скажите, для чего, на ваш взгляд, на Западе, в Америке так упорно продвигают вот эти идеи гомосексуализма? Вот за этим что-то же стоит, наверное?
Вот это очень хороший вопрос, и он так, может быть, даже, так сказать, финальной точкой в нашем каком-то общении. Потому что он действительно подводит к самому главному, что есть. Без метафизики, это тоже написано в одной из моих книг «Власть», понять то, что они делают, невозможно. Но они доминируют. С экономикой у них путем грабежа более-менее ничего. Ну так поддерживайте, чтобы воины были воинами, матери матерями. То есть создайте такую среднее между Спартой и Афинами, ну так, если в античности говорить. Зачем они разрушают свою какую-то природу? А потому что их задача разрушить природу. За ними стоит сатана, задача которого уничтожение этого мира. Вот если вы вот это не включите, будет непонятно, чего они добиваются. Поэтому они пойдут до конца, до Содома и Гоморры, до уничтожения всего этого. И это их задача, это самое важное.
Чтобы власть оказалась у меньшего числа людей? Или...
Нет, чтобы человек перестал быть сделанным по образу и подобию. Чтобы это было существо непонятного пола, с признаками того и иного. Чтобы Господь Бог это все уничтожил. Ну, идет соревнование добра и зла. Вот. Оно без времени, без пространства. Вот существо, которое на стороне зла, оно вот руководит всеми политическими процессами, которые происходят на Западе. Поэтому, когда сегодня там, например, мусульмане в батальоне «Ахмат» воюют, да, они воюют с дьяволом, это чистая правда. Это чистая правда. Вот в это сложно как бы поверить, если вы не очень человек, связанный с религией. Но как только вы вот это для себя... возможность не исключите, вам все станет понятно. Потому что они занимаются самоубийством. Самоубийством. Их модель неприемлема для многих миллиардов людей. А почему бы им не сделать привлекательную модель? Ведь 50 лет назад все это было уголовно наказуемым деянием в этих же странах. Их модель была, ну, как бы, приемлемой для всего остального человечества, в том числе и Советский Союз они так соблазняли, да? Если бы все это было в 91-м году, Советский Союз бы не развалился. Трудящиеся сказали бы, знаете что, пусть одна колбаса, пусть сыра нет, вот только чтобы вот этого всего не было. Вот вы смеетесь. Ну, правда ведь? Да? Ну, конечно, потому что это невозможно, да? Да.
Вопрос вот в этом контексте о армяно-тюркском единстве. Что-нибудь сможете нам сказать? В плане того, что сейчас большой поток мигрантов, мы общаемся, многие из них нуждаются в адаптации. Но вопрос в том, чтобы адаптация становилась не вынужденной мерой, а результатом взаимообогащения, обмена культурой. Вот именно в этом контексте можете посоветовать направить правильной стезой с людей.
Ну, собственно говоря, вы тоже очень важный вопрос задаете. Его можно даже шире, да? Славяно-тюркско-кавказском и дальше расширить его на весь спектр народов, живущих в России. Уникальность русской цивилизации в том, что ни один из народов не исчез. Да? Никогда этого не было. И даже если там соединение происходило иногда с применением методов там, 19 века, то есть там, с определенным насилием, то потом это перерастало уже в какое-то взаимное уважение, любовь, добрососедство. И это наша сила, и это наш уникальный опыт. Сейчас он помножен на опыт Советского Союза. Ведь от того, что республики раскололись, ну, часть людей, да, потеряла связь с Россией, с той культурой, которая была. Но приезжая сюда, мне кажется, они как-то это восстанавливают. Но это вопрос сложный. Здесь вопрос миграционной политики. Это очень серьезная государственная задача. А внутри России, мне кажется, каких-то межнациональных трений у нас, слава богу, нет и не будет. А если и пытаются их кто-то разжечь, то это делается с сознательными целями для того, чтобы вызвать трещины по любому поводу. Да? Возьмем того же Навального. Да? Хватит кормить Кавказ, когда-то он говорил. Да, было. Эта тема не пошла, значит, давайте бороться с коррупцией. Эта тема еще какая-то. То есть неважно под каким соусом, важно вызвать какое-то трение и развал внутри страны. Но взаимоуважение, мне кажется, это наше все. И так и будем двигаться дальше. Ну что, давайте последние вопросы подведем какой-нибудь итог.
Что делать с олигархией?
Что делать с олигархией? Вопрос подразумевает, что она у нас существует. Вот здесь надо разобраться в терминах. Олигархом принято считать человека, который не просто очень богатый, а который имеет влияние на власть. То есть в данном случае на президента. Или на самое ближайшее окружение. Вот таких людей в России нет. Вот таких людей в России нет. Есть люди богатые, есть люди влиятельные, но решения в России, слава богу, не принимаются под влиянием какого-то одного человека или двух человек. И, кстати, я хочу сказать, что институт олигархов, он теперь абсолютно ликвидированный на Украине, как это ни странно. Потому что военная диктатура фашистского типа, которая там выстроена, она не терпит другого мнения. Поэтому Коломойский, который, по сути, когда-то Зеленского нашел и создал, теперь его активы на Украине арестованы, за границей арестованы, и его самого арестуют и посадят. А всем остальным показывают урок, не надо куда-то лезть. Государство российское должно мягко, а может быть иногда и потверже, надавливать на людей, обладающих большими состояниями, чтобы у остального населения России не было ощущения, что они не участвуют в общем процессе.
А если нет, почему тогда все вооружение доходит до цели Запада? Почему? Почему мы не бомбим железные дороги, там, мосты? Ведь даже на эту тему, даже по телевизору, когда начинают говорить,
ну, в том числе,
перестают да. говорить. Тогда почему?
И смотрите, ответ на вопрос, почему не бомбятся мосты, железные дороги,
и доходит,
ответа на этот вопрос на сегодняшний момент нет. Но я не вижу здесь какой-то связи с вашим предыдущим вопросом. Потому что не существует группы людей, которые могли бы просить за какой-нибудь мост, чтобы с ним ничего не происходило. Это определенное решение, вызванное определенными причинами. Возможно, военного характера. Возможно, политика военного еще какими-то. Но я не знаю, почему принято решение такое. И надеюсь, что мы узнаем об этом в самое ближайшее время. Но это действительно самый важный вопрос, ответ на который за прошедшие 11 месяцев специальной военной операции мы не получили. Но, с вашего позволения, самый последний вопрос. Вот молодой человек тянул руку там. Да.
Вы говорите, что в первую очередь пытается ослабить армию, чтобы ослабить государство. Товарищ Жириновский тоже об этом постоянно намекал, рассказывал, напоминал нашу предыдущую историю. Почему не делается ничего в нашем государстве, чтобы избавиться от тех партий, которые пытаются именно ослабить вооружение и его финансирование, развитие и все остальное?
Ну, во-первых, делается. Я не знаю, вам какая нужна временная ретроспектива. Мы уже с вами говорили, что все политические силы, приходя к власти, начинают поступать диаметрально противоположно от того, что они делали. Но если вы хотите, например, с Владимиром Ильичем Лениным разобраться в этом вопросе, пожалуйста, рекомендую его работу «Государство и революция». Она написана накануне взятия власти, в конце лета, начало осени 2017 года. Смысл этой работы – государство должно быть ликвидировано. Не нужно ни государство, ни полиция, ни органы управления. Народ всех изберет, и все будет здорово. Ну, то есть, на мой взгляд, Владимир Ильич написал то, что хотели наши британские партнеры увидеть и услышать. И чудом взял власть, и никто ее не пытался у него в течение определенного периода времени забирать. Даже покушений никаких не было. Кстати, люди осуществили государственный переворот, несколько месяцев никаких покушений, вообще никаких. Поэтому следующий вопрос. Почему Владимир Ильич, придя к власти, все сделал наоборот? Вот ответа на этот вопрос у историков нет, а у меня ответ есть. Потому что он писал для одних ушей, а делать собирался другое. И поэтому в конце работы «Государство и революция» написано, это только первая часть, вторую часть Владимир Ильич собирался написать, но не получилось.
Скажите, может быть, все-таки из-за границы кто-то им руководил, когда вот он ехал в этом вагоне, как выяснилось?
Ну, что касается проезда Ленина в пломбированном вагоне, у меня подробно это описано в книге 1917 «Разгадка русской революции». Сразу хочу сказать, Ленин не был никаким ни английским, ни немецким, ни американским шпионом, нет. Но он был на определенном контакте через определенных людей с теми, кто определяет политические процессы. И поэтому взятие власти большевиками – это определенное политическое чудо. Но на самом деле определенная игра в поддавки со стороны Временного правительства обеспечивалась вот этими силами. Но они это делали не потому, что Ленин им нравился, а потому что они хотели привести страну к развалу и гражданской войне. Феномен Ленина и большевиков заключается в том, что, выступив инструментом вот этих сил, они очень быстро страну собрали и, наоборот, выступали против гражданской войны. Вот если, так сказать, ну, мысленно себе представить, конец октября, взятие власти, дальше 3 месяца, никаких покушений, ничего. В конце, по-моему, декабря, начале января, первое покушение на Ленина. А дальше в марте Ленин пишет работу «Триумфальное шествие советской власти». То есть, открываете, это начало 18-го года, впереди вся гражданская война. Ленин пишет: «Власть взята, победа одержана, теперь главная задача не борьба, а восстановление хозяйства, умение управлять экономикой». И после этого только начинается мятеж Чехословацкого корпуса и гражданская война. То есть те силы, которые, ну, подыгрывали через Временное правительство, увидев все это, они выступили категорически против большевиков. Ну и дальше уже покушение на Ленина, мятеж левых эсеров и, так сказать, серьезнейшая гражданская война. Поэтому Ленин в этом смысле абсолютно гениальный политик. Вот сумевший использовать уникальную ситуацию. У него даже такая цитата есть, что именно уникальность ситуации помогло большевикам взять власть. Вот его слова, можно понять буквально, вчера было рано, а завтра будет поздно. Вот соратники этого не понимали. И поэтому что-то рассуждали, там Зиновьев с Каменевым там, в прессе печатали статьи о том, что они не согласны. А он просто знал, что вот сейчас надо брать, и все. В этом, конечно, гениальность Ленина. Ну и дальше победа в гражданской войне, это тоже говорит о определенных талантах, качествах большевистских руководителей. Тут уж, мне кажется, говорить нечего. Но проезд в пломбированном вагоне, кстати, в Советском Союзе никак не скрывался. Если вы откроете опять собрание сочинений Ленина, там прям статья «Как мы проехали». Она была опубликована, ну вот, по тем следам, которые есть. Так что Ленин никаким шпионом никогда не был. Но внешние силы были заинтересованы в развязывании гражданской войны в России тогда, так же, как они были заинтересованы в развязывании гражданской войны на Украине. Ну что, дорогие друзья, еще один вопрос. Ну, давайте, пожалуйста.
Павел Петрович, на ваш взгляд, почему Запад с нами так жестко обращается? Ведь там с Китаем они там заигрывают, с саудитом кланяются, с Индией пытаются договариваться, как-то уговаривают их. Почему именно с нами так жестко они войну ведут там?
Хороший вопрос задали. Почему Запад с нами так поступает жестко? Не, Запад со всеми поступает жестко. Вы сказали, с Индией пытается договариваться. Это он сейчас пытается договариваться с Индией, потому что Индия нужна Западу как инструмент против Китая. И еще бы хорошо, чтобы она сейчас не покупала нашу нефть. Вот поэтому давайте договариваться. А до этого колониальное правление, 2 миллиона умерших голода в Бенгалии в 1942 году, потому что весь рис вывезли, ожидая возможное наступление японцев, которое не произошло. Собственно говоря, террористические акты убийства Индиры Ганди, других руководителей Индии. Так что жестко. А Китай? Уж опиумные войны, насилие, разрушение, все это есть. Но они Китаю тоже жестко. Вон недавно захватили менеджера, дочь руководителя Huawei. Да, пока там двух канадцев не посадили, не отпустили ее. Это ж, просто они на другом фронте сейчас. Если Китай начнет военную операцию, они украдут триллион китайских денег. Будут помогать Японии, Корее, стравливать там еще кому-то. Просто для каждого ищут свой инструмент. У нас сейчас острая фаза. До этого они помогали деньгами Украине, там, не знаю, там, оружием каким-то еще. Сейчас помогают деньгами и оружием в десятикратном размере. Закончится боевая фаза, будут помогать каким-нибудь лесным братьям, которые там останутся. Зеленскому кабинетик выделят в Лондоне и флажок воткнут с надписью «Украина» там еще. То есть, ну, как говорится, каждому овощу свой фрукт. Но они со всеми всегда жесткие. Потому что они считают, что если они проявят слабину, наверное, справедливо считают, то их гегемонии придет конец. А что гегемония? Вот выясняли, надо кого-то все время грабить и жрать. Ну, не работать же им. Работать-то им не хочется. Всегда кто-то за них работал. Либо колонии, либо чернокожие, которого везли, либо мы. Вот сейчас же выясняется, нам же никто так это не говорил, что процветание германской экономики было обусловлено дешевыми ресурсами, которые поставляли. Причем это же не Путин придумал, и даже не Ельцин. Это Брежнев придумал еще. Ну вот так-то вопрос никто не ставил. Вроде взаимовыгодная торговля. А когда она прекращается, выясняется, что она была более взаимовыгодная в ту сторону. Но ее прекратили. Поэтому в здравом уме ни один германский руководитель так не сделал. Ну вот поставили этого бедного Олафа Шольца, который уж не знает, как ему крутиться. Взорвали эти потоки и все. Сегодня, кстати, новость последняя, что ВСУ обстреляли нефтепровод «Дружба» в Брянской области хаймарсами. Потому что он идет в обход Украины. И нефть туда идет в Венгрию. Поэтому заказывают обстрел этого. Это тот трубопровод, который можно разрушать. А тот трубопровод, который идет через Украину, газопровод, его нельзя разрушать. Туда ВСУ стрелять не будет. Думаю, будет так объезжать километров за 50, чтобы случайно не наехать на него. Так что здесь экономические интересы в виде ресурсной базы, они очень твердо соблюдаются. Но мы говорили о том, что разыгрываем книгу. Да? Спасибо большое. Все вопросы были интересны. Но я хотел бы подарить книгу вам, потому что такой очень всеобъемлющий вопрос был. Ну, надеюсь, наша беседа была для вас полезной, для меня она точно была интересной. Подписывайтесь на все социальные сети, ну и, как говорится, до новых встреч. Спасибо.